Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии возраста. У нас сегодня в гостях профессор Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Павловича Королева, доктор философских наук Сергей Александрович Лишаев. Приветствую тебя, Сергей, в студии.
Приветствую вас, Алексей Павлович, приветствую дорогих радиослушателей.
Я очень рад воспользоваться твоим приездом в Москву для того, чтобы, наконец, осуществить давно задуманное и побеседовать. Можно было бы и другие темы выбрать, потому что у тебя замечательные книги о фотографии, о эстетике другого. Вот. Но вот буквально в прошлом году, в 22-м, в Петербурге вышла книга «Философия возраста. Возраст и время». Большое фундаментальное исследование во многих частях, и как-то мне понравилось, что ты структурировал ее согласно каким-то возрастам человека, да, начиная с детства, младенчества, юность, взросление, зрелость, старость. Ведь это слова для нас, для всех очень хорошо знакомые, всем нам близкие. С нами это будет со всеми, да? Ну, конечно, если доживем.
Конечно, вот, если повезет.
Да, вот старец ветхий деньми, вот, ну что же, во всяком возрасте есть своя прелесть, но как это можно тематизировать философски? И, может быть, немножко и богословски, потому что, вообще-то говоря, открывая священную для всех нас книгу, Библию, мы узнаем, что ветхозаветные праотцы жили и по 800, и по 900 лет, да, что Сара родила Исаака, да, родила от Авраама, когда ей было уже за 90, да, и как вот я тут даже выписал цитату из послания к евреям: «Верую и сама Сара, будучи неплодной, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Послание к евреям, 11 глава. То есть не по времени возраста. То есть бывает такое, что и наперекор возрасту, да, человек идет и в свой возраст делает то, что, ну, вроде как, этому возрасту или не под силам, или иногда не подобает. Вот как ты вышел вообще на эту тему философски, да? И это же не исследование по биологии, да?
Конечно, нет. Да, сразу много вопросов. Ну, попытаюсь вот ответить на... Что касается богословской темы, она действительно очень важна и интересна, но, конечно, специально я ей не занимался. Мне кажется, вот те многочисленные достаточно эпизоды, в которых мы имеем дело, например, ну, с тем, что у престарелых родителей рождаются дети, это, в общем, в Библии рассматривается как некое чудесное событие и так или иначе связано с силой высшей, да, с божественным присутствием, так или иначе. Почему? Потому что вот тема времени, на мой взгляд, и это важно и для богословия, и для философии, накрепко связано с темой вечности. Вот, и, конечно, когда мы говорим о времени, мы говорим прежде всего о возрасте, да? Возраст, в некотором смысле, это ближайшая данность времени.
Вот то, ну, как мы переживаем. В вечности не посягают и не женятся, да?
Да, да,
вот,
да.
А во времени приходит возраст, когда мы должны, да, оставить след,
но
на
именно,
земле.
Но именно время...
Посадить дерево, да, родить, да, ребенка, да, построить дом.
Да. Но именно время, наша способность овременять свою жизнь, да, она как раз и ставит перед нами, в сущности, фундаментальным образом вопрос о вечности. Потому что понятно, что не находиться в текущей ситуации, да, знать о том, что было, и о том, что будет, можно только в том случае, если мы вынесены за пределы временного порядка. То есть способность овременения связана с некоторым метафизическим горизонтом. Да? Его можно по-разному определять, но можно сказать так, что временное раскрывается только в том случае, если есть некая причастность к вечному. Вот. И вот эти какие-то библейские сюжеты, они как раз так или иначе указывают на что? То, что невозможно во времени, оно во времени возможно в том случае, если время, в некотором смысле, как бы открывается для Бога, для вечности. И вот для меня тема философии возраста – это как раз тема важная с точки зрения того, как раскрывается человеческая жизнь. Потому что такое время, что такое временной порядок, в котором все мы находимся и который мы осознаем? Это, собственно говоря, наша тварность. Наша тварность и неизбежность и необходимость раскрытия сущности человеческой, а в глубине ее образ и подобие Божие, которое происходит постепенно, и которые мы должны пройти некоторый путь.
Вот можно я еще одну цитату прочитаю? Да. Я специально посмотрел в Священном Писании. Мне показалась она очень интересной. В послании к Колоссянам. «Не держась главы, от которой все тело, составами и связями будут соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Оказывается, возраст – это не только сколько тебе лет, да, но это еще и процесс, который с нами происходит по воле Божьей. То есть Бог как бы садовник, который поливает свой сад, а мы, с позволения сказать, цветы в этом саду. Может, не цветы, может, сорняки. Да, но Бог нас поливает, и мы как-то возрастаем. Приходим в возраст.
Приходим в возраст. Вот, да? Это, мне кажется, очень важная и фундаментальная вещь, как с философской, так и с богословской точки зрения. Именно вот эта процессуальность нашего бытия. И когда классическая, скажем, философия, да, она всегда рассматривала человека, ну, с позиции выявления его сущности. Да, эту сущность могли определять так или иначе, по-разному. Но речь обычно шла о неком человеке вообще, если угодно. Вот в чем эта природа или сущность человека. Но ведь эта сущность, как бы мы ее ни понимали, она раскрывается процессуально, постепенно, да, не сразу.
А можно я сразу задам крамольный вопрос? Угу. А вот почему мы считаем, что вот ребенок, которому 3 года, да, и старик, которому 90 лет, угу, это один и тот же человек. Вот помнишь, у Ходосевича было стихотворение «Перед зеркалом». Я, что за странное слово? Разве мама любила такого?
Бледно-серого, еле живого и премудрого,
всезнающего, как змея. Желто-серого, полуживого и всезнающего, как змея. Да? То есть вот он смотрит на парижском чердаке в изгнании в зеркало, видит не очень красивое постаревшее лицо и спрашивает, неужели вот мама любила такого, и таким был вот тот мальчик, танцевавший в Останкине летом на дачных балах, да? Что делает нас в разный возраст единым человеком?
Да, собственно, вот это наша способность возвышаться над самим собой и над тем временным процессом, в который мы вовлечены. То есть в этом смысле, когда я рассказываю о своей жизни и вспоминаю свое детство, у кого-то первые воспоминания относятся к 2,5 годам, у кого-то к 3, у кого-то к 5. На самом деле...
Кто-то помнит себя до года.
Да, то есть такое на самом деле здесь есть... Но это редкий случай, они так тоже есть, да. Но, в принципе, в среднем считается, что где-то около 3 лет первые воспоминания, которые удерживают нас в душе, как бы они к этому времени относятся. И вот, собственно...
У меня дочь говорит, младшая, говорит, я в школе себя вообще не помню. Я ей показал недавно видео, ее день рождения, там ей 11 лет или 12, она говорит, неужели это было со мной, да? То есть как-то вот, видимо, детство было настолько счастливым, что время как-то не оставило сильных рубцов в ее памяти и на ее сердце. То есть все это сплелось в один какой-то ком. Но я не берусь интерпретировать.
Да, ну вот если вернуться к этому вопросу о том, как все это можно удержать в качестве чего-то целого и единого, то, конечно, речь идет вот о некоторой этой, о некотором этом единстве «я». То есть вот в моем...
Самосознание, да?
А самосознание. Собственно, это важно, и об этом стоит сказать, что, собственно, почему до 3 лет очень редко бывают какие-то воспоминания? Потому что, как известно, ребенок начинает говорить «я», говорить о себе в первом лице примерно около 3 лет. Это так называемый кризис 3 лет, который как раз с чем связан? Вот с тем, что вот это сознание, которое до этого появляется примерно после года, условно говоря, первые проблески, скажем так, сознания, носят полевой характер. И вот ребенок, в сущности, зеркалит...
Слова родителей.
Слова, да? Родителей.
Сережа Маша хочет,
Маша
кушать,
хочет, да? Да, гулять,
да.
Условно. Да, то есть,
Сережа холодно.
Да, совершенно,
да?
Верно.
Да, да, да.
То есть ребенок не отделяет себя от... То есть сознание уже есть, но оно еще не кристаллизовано вот в этой телесности. То, что потом даст возможность позднее для развлечения того, что Кант называл эмпирическим «я» и трансцендентальным «я». Вот. Так вот, когда как раз возникает этот кризис 3 лет, то, соответственно, появляется «я», и, конечно, заявляет он о себе в этот момент как? Через отрицание. Как потом в гораздо более сильной форме в подростковом возрасте. Потому что собственного содержания еще нет, а заявить это свое «я», вновь появившееся, так сказать, эту точку крепления, которая связана вот с моим телом теперь, и я хочу говорить от себя, выражать свои желания и чувства. И, соответственно, возникает этот первый детский бунт,
переход,
праздник непослушания.
Из,
да,
одного возраста в другой связан с кризисом, да?
Обязательно, да. Это всегда кризисная ситуация. И вот первые воспоминания, почему они обычно группируются индивидуально, чуть раньше, чуть позже, но примерно в этом возрасте. И это как раз, как я полагаю, связано именно с тем, что появляется вот эта точка, которая способна удерживать какие-то впечатления и события, как имеющие ко мне отношение. И, собственно говоря, до определенного возраста, условно говоря, до подросткового, до 12-13 лет, до старших классов школы, наши воспоминания очень отрывочны. Потому что это сознание, которое появилось, оно еще очень неустойчиво. И многие события, они хотя и происходят со мной, но наше «я» еще их не удерживает в некоторой последовательности и связанности. И вот только в подростковом возрасте, когда, собственно, что происходит? Да? Собственно, происходит то, что человек берет жизнь на себя в целом.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и мой сегодняшний гость Сергей Лишаев, доктор философских наук, профессор Самарского университета. Мы говорим о философии возраста. Ну вот, поскольку я прорекламировал книжку твою, да, я хотел бы спросить, нам ты ее все-таки не один год писал, книжка большая. Какой возраст ты писал с наибольшим удовольствием? Детство, юность, может быть, старость? Вот я знаю, что у тебя была одна из ранних твоих книг, очень хорошая, это «Старая и ветхая», да? «Влечение к ветхому», по-моему, называлась она, да?
Да.
Вот. Ну, действительно, тема ветхого, ветхой мебели, ветхой одежды, ветхой иконы какой-нибудь, да? Вот это очень интересно. Это не совсем старое, это что-то другое. Вот. Какой возраст был вот сейчас наиболее привлекателен? И наиболее интересно было с ним работать?
Ну, для меня по-прежнему, да, действительно, самым интересным возрастом был вот этот возраст старости, да? То есть не только потому, что это возраст, в который я вступаю, но и потому, что, мне кажется, это возраст наиболее интересный с точки зрения того, в какой степени мы способны здесь осуществлять свой выбор. Потому что если мы говорим о возрасте, да, то возраст – это всегда, с одной стороны, некоторая данность, с которой нам приходится иметь дело, с другой стороны, возраст предполагает определенное наше отношение к нему – и мы можем проживать свой возраст более или менее бессознательно, то есть подчиняясь каким-то, скажем, законам хронобиологии, да, то есть когда в определенном возрасте вступает в действие определенные процессы, там, полового созревания, например, да, старения и так далее. Вот, социальные, хронопоэзия социальная, то есть когда общество от нас что-то ожидает, чего-то требует в каждом возрасте. Но самое важное и ценное, как мне кажется, вот, и для меня это интересовало в этой работе в том числе, да, в какой степени мы способны проживать возраст осознанно. И действительно, начиная с подросткового возраста, о чем мы к этому возрасту мы перешли, когда, собственно говоря, рождается я, а это рождение я связано с тем, что человек действительно, как я сказал, берет на себя жизнь. Что это значит? Это значит, он начинает жить не только в теперь, в ситуативном времени, но он начинает жить в большом времени. Вот я его называю надситуативное время.
А почему вот все писатели, поэты так любят вспоминать о своем детстве? Вот вспомним там жизнь Арсеньева, Бунина или Зайцева Бориса Константиновича, путешествие Глеба, вот, ну, конечно, детство, отрочество, юность Толстого, вот, но вот хочется написать воспоминания о своем детстве, даже, может быть, если детство не было такое уж безоблачное и счастливое, как Василий Васильевич Розанов говорил, как я люблю свое детство, свое измученное, опозоренное детство, и все равно его любишь.
Да, мы любим его потому, что это как раз тот период, когда мы живем в настоящем. И даже если мы уже ориентируемся во времени, с какого-то возраста, да, то все равно это время, то, что можно назвать текущим настоящим. Да, вот мы сейчас записываем передачу, и это настоящее. Пока эта запись не закончилась, мы пишем передачу. Хотя минуты идут, но мы находимся вот в некотором...
И мы даже не думаем о том, что наши радиослушатели будут ее слушать в будущем, потому что мы не в прямом эфире работаем.
Да, не в завершенном времени, да, мы находимся в передаче, еще идет, еще записывается. И вот ребенок, он живет в настоящем, а это значит, он живет в некоторой полноте, то есть он не думает о будущем, о прошлом. Это значит, его, в общем, не тяготят, так как взрослого человека обязательства, невыполненные обещания, там, да, совершенные какие-то преступления. И также цели, которые он поставил перед собой, что-то он обещал и никак не может выполнить. По отношению,
ну,
к себе или к другим.
Верстовые столбы начинают стучать все быстрее и быстрее, да, когда ребенок, ему кажется, что зима никогда не кончится, или лето никогда не кончится. Это целая эпоха, которую надо пережить, летние каникулы у бабушки. Это мини-вечность. Да? Ты закончил школу 31 мая или 25 мая, и перед тобой целая безбрежная вечность, 3 месяца, которые ты проведешь в деревне у бабушки. Да. А сейчас что такое 3 месяца? Лето не успело оглянуться, как уже сентябрь.
И это происходит именно потому, что ребенок погружен в это настоящее, и он не ведет счет времени. Это одна из причин. Но вторая, конечно, свежесть впечатлений, их яркость, их новизна и способность ребенка, вот именно в силу того, что он, с одной стороны, пребывает в настоящем, с другой стороны, для него много нового и свежего, он живет полной жизнью. Поэтому детство, даже если оно с внешней стороны было каким-то не очень счастливым, часто является точкой притяжения. Тут же можно вспомнить Павла Флоренского, отца Павла Флоренского, его воспоминания.
Да, «Дети мои».
Да, совершенно верно, да. Где это просто рай, рай, который всегда является для отца Павла какой-то точкой отсчета.
Ну и все научные открытия, богословские открытия, они все были сделаны в детстве для Флоренского. То есть он описывает мир детства как уже мир вполне состоявшегося мировоззрения.
Но, опять же, какая-то вот есть мудрость в том, что мы все же не можем, или неизбежность, необходимость, мы вынуждены выйти из этого состояния детства. И более того, если мы не выходим, здесь можно говорить о проблеме инфантилизма или проблеме ювенильности, да, то есть когда люди, скажем, дольше положенного времени застревают в этом возрасте, это не очень.
Ну, и там
хорошо.
Потом старость сразу начинается. Ты еще не вышел
сразу,
из детства.
Да, ты еще все еще ребенок.
А уже пенсионная, уже пенсионная у тебя в кармане.
Потому что вот этот хронопоэзис, биохронопоэзис, он не считается с тем, как мы себя ощущаем и чего мы хотим. Мы не повзрослели.
Может, нам пенсионный возраст отсрочили на 5 лет, чтобы мы хоть немножко бы успели бы из детства выйти, ну, к пенсии-то, чтобы мы хоть почувствовали себя взрослыми людьми.
Вот. И вот в этом смысле, да, возвращаясь к вопросу о детстве в соотношении со старостью, которая действительно для меня наиболее интересна, почему интересна старость? И в чем вот здесь есть некоторая перекличка детства и старости?
Старый, млад, два дурака, да?
Как можно так сказать. Говорила бабушка. Старый да малый, да.
Да.
Вот. Так вот, в старости, как и в детстве, человек в большей степени оказывается выключен из тех связей, социальных связей, но и темпоральных, да, вот это большое время биографическое, но ситуативное, когда я что-то не сделал или не доделал, да, или когда я что-то должен сделать, оно как бы тяготеет надо мной, да, и давит на меня, и вообще говоря, не позволяет мне, скажем так, проживать вот эту жизнь и это настоящее в его полноте, да? То есть вот это настоящее, которое является переходным, принципиально переходным. И это вот текущее настоящее вот сейчас, а потом мы будем делать вот то-то. Или вот в этом году я занимаюсь этим, сделаю это, а потом буду делать другое, да? А чтобы сделать потом третье и так далее. То есть и все время это настоящее, то есть то мгновение, в котором мы находимся, или тот период, в котором мы находимся, то текущее, настоящее, в котором мы находимся, оно никогда не самодостаточно. А вот в старости появляется шанс, опять же, не чем интересна старость, как мне кажется. Вот здесь я говорил о том, начинал говорить, сейчас к этому хочу вернуться, что здесь мы максимально свободны в выборе того, что можно назвать возрастным этосом, да, то есть тем нравственным характером, тем способом поведения, который именно в возрастном отношении определяет нашу жизнь, то есть что для нас является доминантой. И вот в этой книге я как раз пытался исследовать, что определяет поведение ребенка, что определяет поведение молодого человека, зрелого человека и старого человека. Так вот, в старости вот этот веер возможностей для выбора, как ни парадоксально, может быть, да, он может быть наиболее вот такой разнообразный, с одной стороны, а с другой стороны, полюса, ну, скажем, расходятся очень далеко этого возможного выбора. Потому что, с одной стороны, мы знаем, и сегодня это очень распространенные позиции, есть люди, которые стремятся к тому, чтобы в старости жить, как не в старости. Ну, то есть, занимаясь теми же делами, которыми человек занимался в зрелости, вот, не сбавляя темпа, давая показать своим коллегам, друзьям и знакомым, что я еще ого-го и так далее, да. Ну, условно,
это можно назвать... назвал это в своей книге «На холостом ходу».
«На холостом ходу», да. Можно это назвать, так сказать, мужественной старостью или героической старостью.
Нет, ну, мы знаем таких дедов таких знаем, в шортах, да, с татуировками. Да, вот да. Он вышел там на доске на какой-нибудь катится,
да. Это определенный выбор.
То есть это такой вызов, да, это вызов возрасту. Но это нормально или... Вот, или это смешно выглядит иногда?
Тут все зависит от той оптики, вот, которую мы применяем, когда оцениваем старость. Вот с моей точки зрения, это не самая выигрышная позиция, хотя она служит уважению, потому что предполагает некие усилия, борьбу, ну и такое упорство, самопреодоление. Вот, человек говорит, а я не сдамся. Ну, но, может быть, это не самое лучшее применение силам. Почему? Потому что вот при таком подходе мы не используем те возможности, которые дает этот возраст. Вот опять же, поскольку человеческая сущность раскрывается во времени постепенно, то каждый возраст дает определенные возможности. И то, что можно сделать в молодости, можно, конечно, надеяться и мечтать, что ничего, потом наверстаю, и когда мне будет 50, я сделаю то, что не сделал в 17. Ну, в общем, это, конечно, не так.
Ну да, в общем-то, да. Можно потратить время на внуков, и не то чтобы сидеть с внуками, да, тем же спортом займись, покажи им, как дед бегает, как он плавает, свози их в те места, где ты любил бывать в молодости, передай им опыт накопленный, да, да. В церковь с ними сходи, в конце концов, потому что вот я считаю, что у старых людей наконец появляется досуг, чтобы посещать вот. Все службы, в храме, если ты верующий человек, чтобы полноценно жить литургической жизнью, те же пасхальные, великопостные богослужения, когда тебе не надо идти на работу, ты можешь наполнить это какими-то важными для тебя смыслами. И эти смыслы как бы ощутить, проиграть их, почувствовать вкус к этому. Да?
Да. То есть моя позиция здесь такая, что, ну, скажем, если мы исходим из посылки, что в каждом возрасте есть свои особые возможности, которые, может быть, есть в какой-то степени в другие возрастные периоды, но в гораздо меньшей. И поэтому конструктивный подход, и как бы, мне кажется, правильный подход, мудрый подход к возрасту – это воспользоваться теми возможностями, которые дает тот или иной возраст. В данном случае старость дает те возможности, которых нет. Ни в зрелости, ни в молодости.
Хотел...
Вот сейчас Алексей как раз об этом же и говорил.
Я хотел отчасти задать тебе вопрос, как научиться принимать свой возраст, но сделаю это уже после небольшой паузы, напомнив нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня профессор философии из Самарского университета, доктор философских наук, автор многих замечательных книг и, кстати, передач, радио, телевизионных передач, Сергей Лишаев. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор о возрасте в программе «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор философских наук, профессор Самарского университета, автор многочисленных книг, частый гость радио, телепередач Сергей Александрович Лишаев. Мы говорим сегодня о философии возраста, ну, если так можно сказать, по мотивам твоей книги, последней, большой, да, которая вышла в Петербурге в 22-м году, «Философия возраста, возраст и время», и которую, я уверен, будет интересно прочитать далеко не только философам, но и всем, кто вообще размышляет о жизни. Потому что, ну, жизнь – это длящийся процесс. Мы проходим там определенные стадии. Вот, к сожалению, процесс драматический. Мы иногда теряем друзей, теряем близких. И далеко не всегда теряем их в старости. Вот, хотя, наверное, старость – это время, когда, ну, вот, человек рутинно привыкает уже к уходу своих ровесников. Да, и он как-то должен переиграть свои счеты со смертью. Он как-то должен соотнестись с тем, что жизнь конечна, есть ее итог земной, да, и надо как-то принять смерть.
Да.
Или отказаться от нее. Вот мы говорили, на твоем месте сидел философ Владимир Варава, и в свое время мы обсуждали эту тему. Этика приятия смерти, этика неприятия смерти. Какую установку мы займем в жизни? Кто-то скажет, что я вообще жить вечно буду, заморожу себя, и потом, как мамонта, меня там когда-нибудь откопают много веков спустя.
Да, так вот, говоря о... Мы говорили об этом, и сейчас перейдем вот к этой теме тоже и смерти, да? То есть, действительно, мне кажется, принципиально важно исходить из того, что старость дает новые возможности. Но эти новые возможности как раз конструктивные возможности, как мне кажется, как раз и связаны с близостью смерти. Вот здесь линия поведения, которая отказывается принять старость, и человек пытается, скажем так, молодиться и вести себя ровно так же, как он вел себя прежде, он, ну, скажем так, пропускает вот те возможности, которые дает как раз близость смерти. А что означает близость смерти в старости? Это означает, что смерть перестает быть чем-то, что, конечно, возможно, но в качестве эксцесса, как бы в очень каком-то плохом случае. И в общем и среднем на нее можно не рассчитывать. Но вот старость — это возраст, когда смерть перестает быть эксцессом, а оказывается некоторой неопределенно близкой данностью. То есть непонятно, когда точно, но в каком-то обозримом времени.
Ну и что неизбежно. Теперь? Вот надо мементо мори каждый день себе говорить. Паковать чемоданы? Или все-таки можно жить полноценной жизнью?
И вот, соответственно, вот, есть несколько типов старости. Вот я говорил об этой старости, которая не принимает себя и пытается поддерживать тонус, скажем, зрелой жизни. Есть старость, которая опускает руки и, ну, скажем так, живет текущей жизнью, назовем ее бытовой, да, решает какие-то текущие бытовые проблемы, не заглядывает ни в вечность, ни в какое-то будущее, не ставит перед собой целей. Это может быть самый грустный вариант. То есть человек вынужден признать в какой-то момент, что он уже стар, но он не принимает свой возраст. И возникает некий конфликт между твоим возрастом и тобой. Но ты не можешь этому противостоять, в отличие от тех сильных и пассионарных людей, которые могут бороться и в старости. А вот многие люди просто опускают руки, скажем так.
Да, я помню, когда часы биологические моего отца приближались к 90, он абсолютно не принимал свой возраст. Он говорил: вы лжете, мне 45. Или там, мне немного больше 40. То есть вот был такой странный феномен, ну, может быть, связанный с деменцией уже старческой, но ему как-то хотелось очень сильно отмотать часы назад. То есть не то, что там 65 или 70. Вот. Ну, а что касается вот такой способности и возможности принять свой возраст и наполнить его какими-то смыслами, вот у нас есть такая программа в Москве, и у меня на факультете есть такая программа «Московское долголетие», когда люди, вышедшие на пенсию, могут выбрать себе по своим интересам, по своему желанию какие-то курсы, вот, например, прийти к нам на философский факультет и послушать лекции по философии искусства, может быть, вот по истории русской философии. Мы будем читать в следующем году такой курс. И туда может записаться любой житель Москвы, которому исполнилось 55 лет, зайти на сайт. И когда я прихожу читать эти лекции, у меня нет ощущения, что я читаю их старым людям, потому что сидит такая теплая, напряженная, насыщенная аудитория, они так аплодируют потом по 10 минут, когда лекция им нравится, да, вот, что я не испытываю такого драйва даже перед студенческой, перед молодой аудиторией. Вот, и ощущение такое, что им все это надо. То есть они не просто пришли заполнить чем-то свои дни, а вот они хотят узнать новое, они хотят поспорить.
Они пришли осознанные, осмысленные, отсюда этот драйв. Это все-таки, да, пришел, как говорится, не человек, которого заставили прийти, а который почему-то захотел этого. Так вот, старость, если мы учитываем вот этот момент исчезновения, скажем так, следующего возраста впереди, да, на ситуативное будущее, оно, собственно, заканчивается старостью в этой земной жизни, и следующего возраста не будет. И поэтому человек, собственно, именно в этом возрасте, он может, скажем так, завершить, мне кажется, это имеет отношение, Алексей, к тому, о чем ты сейчас говорил, да, может завершить то, что он по каким-то причинам, житейским, там, обстоятельствам, каким-то случайным, по самым разным, не смог реализовать.
Ну, отправиться к кругосветному
путешествию. Вот я это называю, да, например, я называю это старость завершения. Вот человек...
Ты знаешь, я помню, мой учитель Николай Васильевич Котрилев, вот когда ему исполнилось 70, он мне говорил: Алексей Павлович, вы ничего не понимаете. Старость – это лучшее время в человеческой жизни. Это прекрасно быть старым.
Да, вот эта возможность, когда человек уже не столь зависим от тех обязательств, которые у него есть перед обществом, перед другими, перед близкими, да, то есть дети выросли, живут самостоятельно, там, а у тебя еще есть какие-то силы и разум еще не померк, ты можешь как раз что сделать? Что можно сделать только в старости? Собственно говоря, осмыслить свою жизнь, придать ей осмысленность. И это осмысление не обязательно имеет форму какого-то нарратива, рассказа внукам, например, или всем желающим о своей жизни. Когда мы рассказываем, мы структурируем и осмысляем свою жизнь. Мы видим в ней какую-то логику, какую-то линию. Вот я прожил вот эту жизнь, вот я такой. Это важно. Извлечь смысл можно только в конце. Но понятно, что по-настоящему оценить жизнь человека можно после его смерти. Это делают потом.
Другие, но по живому следу.
Но все-таки и сам человек, да. У нас есть это желание, ну, понять, а что же мы все-таки смогли, что же мы сделали, что из нас получилось. И поэтому вот эти вот какие-то, не знаю, путешествия, записаться на курсы философии, начать рисовать, это все можно рассматривать.
Я все прекрасно понимаю. То, что нас с тобой, я надеюсь, ждет впереди. И поэтому ты с таким увлечением пишешь икону старости в своей книге. Но давай поговорим о вот зрелом возрасте. Вот почему-то вот в античности, в средние века считалось, что нормальный человек – это взрослый. Ребенок – это как бы не человек еще, недочеловек. Это романтики открыли ребенка, открыли детство.
И вот, менталисты,
да, стали потом заниматься вот этим бегством в сторону детства. Там Вячеслав Иванов поэму «Младенчество» написал. Вот. А все-таки считалось, что вот нормальный человек – это человек, достигший акме. Акме – это возраст 40-45 лет. Да. Да? Вот. Ну, поскольку люди, как правило, меньше жили, чем сейчас. Хотя были исключения в античности. Вот, все-таки, да, вот 40-45 лет – это зрелый муж. Что представляет собой зрелость? Вот у Аристотеля в риторике есть описание того, ты помнишь, наверное, как воспринимают аргументы юноши, молодые люди, слишком пылкие, да, как ничему не верят старики, пожилые люди, поскольку они во всем уже разочаровались, ничего не знают, но только полагают обо всем, говорят как бы. Вот. И, наконец, вот как воспринимают зрелые люди, вот как надо воспринимать на самом деле. То есть это вот такая золотая середина, настоящая аудитория какого-нибудь Демосфена. Вот. Вот это, что такое зрелость? То есть является ли зрелость кульминацией жизни, лучшим временем в жизни? Тогда почему мы говорим, что вот 40 лет, 42 года, 40 лет вообще не отмечают, да? Говорят, не отмечают 40 лет. Вот, мужчины особенно. 42, там какой-то кризис появляется. Вот людям надо сменить профессию, надо уйти из дома, надо еще что-то. Сколько этих кризисов 40-летнего возраста, вот, я повидал, да? Вот, почему? Это же нормальный человек, это зрелый человек, взрослый. То есть у него все в порядке должно быть.
Вот если говорить о моей позиции, то здесь, конечно, надо иметь в виду, что каждый возраст, он прекрасен, и в нем есть то, чего нет в другом возрасте, или те возможности, которые другой возраст не может раскрыть. Достоинство зрелости и ее, так сказать, сила в чем? Ну, для Аристотеля зрелость – это полнота человеческих возможностей и время максимальных свершений. Поэтому это возраст такого вот равновесия, когда и физические силы еще как бы не подводят человека, и его ум достаточно зрел, и человек уже имеет опыт, но еще и не закостенел в своих привычках, да, то есть и это действительно так. То есть зрелость – это время максимально плодотворное, время свершений, время, в которое мы с максимальной полнотой реализуем себя, ну, скажем так, в делах земных. Вот. Но вместе с тем, именно это, ну, и делает этот возраст очень сложным, по-своему трудным, да, и вот этот кризис 40-летних, он, собственно, связан с чем? С тем, что человек вынужденно впервые подводит прошедший, да, жизненный путь, путь земной до половины, да, я оказался в сумрачном лесу. То есть, когда уже пора подводить итоги, и уже мы забрались на плато или на вершину, открывается вид вниз. И человек оглядывается на путь, который он прошел, соизмеряет это со временем, которое у него еще остается. И не всегда то, что он имеет на данный момент, в свои условные, конечно, это условные цифры, там 40, 42, там 45, не всегда это его удовлетворяет. И поэтому это очень плодотворное время, и вместе с тем очень трудное и часто трагическое время, да, когда человек порой совершает разворот на 180 градусов,
вот, меняет 42, жизнь. 42-45, а ведь возраст Христов – это 33 года. Да? И когда мы говорим, вот человек дожил до возраста Христа, наверное, ведь это что-то обозначает? То есть разве Христос не достиг вот той богочеловеческой полноты?
Конечно, нет. Дело в том, что само вот возрастные, социальные, скажем так, оценка зрелости, как и времени других возрастов, мы знаем исторически, в силу изменения условий жизни, они очень серьезно колебались. И когда-то зрелость приходилась на после... как бы высшая точка приходилась на период, там, после 30 могла приходиться, в одних культурах, в одни эпохи. В другие это там возраст, вот сейчас уже даже не 40 часто, а там 45.
Ну, это тоже, 50. Кстати, интересно, что вот эта планка сдвигается.
Она меняется.
Вот да, сейчас, по-моему, Организация Объединенных Наций, или кто там, возраст детства продлил до 24 лет. То есть ничего себе такой киндер, да, 24 года, вышибало. Вот, ребеночек маленький. Вот, то есть это тоже странно, что как бы удлиняется, удлиняется и пенсионный возраст. Наверное, это тоже связано не только с экономическими проблемами, но и с каким-то продлением жизни
человека. Что касается удлинения жизни и перестановки акцента на молодость, это связано, ну, скажем, с характером той цивилизации, которой мы принадлежим. Я говорю о цивилизации модерна и постмодерна.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – философ, профессор Самарского университета Сергей Лишаев. Мы говорим сегодня о философии возраста, о детстве, зрелости или взрослости. Старости.
А есть зрелость и есть взрослость.
Это разные
это
понятия,
разные
да?
Понятия, да.
А как можно это различить? Я зрелый человек или я взрослый человек?
Различить можно так. Для меня взрослый человек – это тот, который, человек, который живет в большом биографическом времени и берет на себя ответственность за свою жизнь. Потому что если мы говорим о ребенке, то ребенок – это не взрослый. И вот часто такой дискуссионный вопрос, ну, некоторые, скажем, психологи, социологи там причисляют подростков, ну, сегодня большинство их причисляют к категории детей, вот, некоторые причисляют там, да, к особому возрасту, там, к молодежному, юношескому, там, подростковой, как часть, особо, или вообще в отдельный период выделяют. Для меня здесь есть несколько уровней вот этой возрастной классификации, но вот принципиальная линия, как бы, да, разграничения, она связана именно с тем, что, начиная с подросткового возраста, человек берет на себя всю свою жизнь, да, скажем так, за ребенка в отношении его будущего, куда его отдать учиться, чем он должен заниматься, что он должен видеть, а что он не должен видеть, решают его родители. Вот, начиная с подросткового возраста, мы это берем на себя и пытаемся, в подростковом возрасте пытаемся отстоять это право, а в дальнейшем, собственно говоря, сами несем ответственность за свою жизнь. То есть взрослый человек – это тот, за кого отвечают не другие люди, не родители, а он сам, и ответственность лежит на нем. Вот это взрослый. А внутри взрослости есть молодость, там есть подростковый возраст, юношеский, есть возмужалость, есть зрелость, и там тоже есть несколько периодов, это самый длинный возраст, есть старость, там тоже есть свои подразделения. Но все это для меня возраста взрослости. И вот, возвращаясь к вопросу о зрелости, да, то есть вот об этом кризисе, то вот надо сказать, что в современном обществе мы имеем, ну, скажем так, существенные изменения в том плане, что зрелость меняется, и, скажем так, появляется такой феномен, как то, что я называю дробная зрелость. То есть когда человек, собственно, не пытается собрать жизнь в одну линию, вот с чего мы начинали говорить, вот это я, ребенок, и какая-то, может быть, детская шалость или какое-то слово может меня мучить, и когда мне 40 лет. Сейчас не помню о ком-то. Даже не помню, человек какой-то в будущем известный, но случайно убил своего лучшего друга, будучи ребенком, игрались там, по-моему, с отцовским пистолетом. Знаете, ну, как бы это было совершенно. Как-то получилось так, что он нажал, и. Знаете, это произошло где-то в детстве, там он был совсем маленьким. Но всю жизнь он с этим жил и не мог этого забыть. Хотя это в детстве случилось. Вот, то есть, понимаете, вот как бы. Вот Есть ситуации, когда человек в зрелости, например, в молодости себя пробует, это естественно. Потом он делает выбор вроде бы серьезный, но жизнь не задалась. Например, семейная, да, и он новую семью начинает, да, как бы новую жизнь, новую линию этой личной жизни. Он меняет, может быть, профессию. И это, в общем, линия, которая, это то, что я называю нелинейная зрелость. То есть линейная – это когда вот я выбрал профессию, стал заниматься философией, в общем, всю жизнь, если быть профессиональной линией, да, и всю жизнь ей занимаюсь. Тут есть какие-то подъемы, там, вроде спады, но я это все одно как в одно. Но, может быть, я занимался одним, а потом стал заниматься совершенно другим. И здесь я вновь прохожу стадии укоренения в этом деле, в этой профессии, да, так сказать. Потом пытаюсь удержать какие-то эти достижения, развития.
Ну, то есть, ну, это не обязательно, да? Почему-то но, вот сейчас но. В Соединенных Штатах там считают, что вот. Человек должен заново все начать.
Сразу. Смотрите, да.
Но а если вот, у тебя все нормально, зачем тебе заново начинать?
А вот сегодня господствует какая, как бы, идеологема, она связана, конечно, с постмодернистской ситуацией, когда мы от индивида переходим к дивиду.
То есть, да, к разделенному.
Да? Разделенному. Mm-hmm. То есть, когда субъект не должен быть цельным и единым. Вот модерн на чем как бы стоял? Что как бы я хозяин своего слова. Я джентльмен, я господин, на меня можно положиться. Как говорится, я сказал, значит, мое слово твердо. Так вот, сегодня у нас какие в ходу присловия, да? Так сказать, обещать не значит жениться. Да? Mm-hmm. Я хозяин своему слову. Угу. Хочу дам, хочу возьму обратно. Угу. Да? А вот с другой стороны происходит такая криминализация, опять же, на уровне языковом, языковой симптоматики мы это ясно видим, вот этой верности слова. Пацан сказал, пацан сделал. Угу. Угу. Это в криминальных кругах за слова надо
это
отвечать.
Софистика.
Понимаете,
такая,
то есть что получается? Да, получается, что сегодня вот как раз...
Ситуационно
все. Человек, да, именно. То есть, собственно, важнейшее... Задача человека эпохи модерна еще это сохранить некоторую, построить некую жизнь как цельную линию, причем которую ты сам сделал. До этого человек тоже должен был сохранять цельность, предстоя перед Господом, поскольку все твои дела и поступки, по крайней мере, с того момента, когда ты ходишь на исповедь или можешь пойти, да?
7 лет, есть, да.
Опять же, детство, оно здесь не может быть, как бы вставлено с точки зрения церковной, да, поставлено в грех. А вот с того времени, когда я уже может контролировать себя в той или иной степени, вот эта ответственность перед Богом, она меня как бы соединяет все моменты моей жизни. Это все я сделал.
Церковные дети говорят, можно подслушать. Они говорят, счастливые на маленьких. Им исповедоваться не нужно. Да? То есть раньше повзрослеть хотели, а сейчас наоборот, как бы вот туда, вот обратно, в утробу матери, да, в младенце записаться, чтобы ни за что не отвечать, и не исповедоваться, и слово свое не держать, а вот жить как растение. Да?
Вот. И вот я хочу сказать, то есть и сегодня мы как раз имеем дело вот с новым явлением, да, что человек вообще не ставит даже перед собой такой задачи связать разные периоды своей жизни, да, плохие, хорошие, но все это мое, я за это отвечаю. Нет, я не отвечаю за того человека, который был там 5 лет назад. Это он тебе обещал, что будет тебя любить вечно. Да, да. А я уже другой совсем. Мир я вообще, может быть, даже не мужчина.
Мир изменился.
Я вообще, может быть, уже не мужчина. Тут мужчина тебе обещал, но я-то теперь, у меня имя другое,
не
я женщина.
Бог. Избави Бог.
Да, понимаете? Такого. Но это я как бы беру крайний, как бы экстремальный вариант.
Слушай, ну ладно, вот
вариант.
Посмотрим, вот ты начал говорить в конце уже эфира, да, о том, что вот возраст связан вот с каким-то своим типом отношения к религии.
Да.
И мы же знаем вот этот кризис подросткового атеизма, когда там Владимир Соловьев в 14 лет иконы выбрасывал, или Сергей Булгаков, будущий священник, стал марксистом и записался там вот в какое-то социал-демократическое сообщество, да, вот, но потом наступает момент, и вот где-то после 30 какой-то звоночек, а может быть, вот эта вера детства-то, она была не такой уж ложной, может быть, в ней было что-то очень важное, что я потерял, и человек возвращается, человек снова обретает, только один это обретает, может, 35, а другой, может, это обретает 75.
Да. То есть, ну вот здесь я обратил бы внимание на что? На вот такое понятие, как старец. Да? Вот старец, то есть мудрый человек или святой человек, но мы редко представляем себе все-таки какого-то молодого человека, подростка, да, то есть мы, говоря о святости или о мудрости, если брать философскую линию, то мы представляем человека все-таки в возрасте, и часто даже старого человека. И вот здесь я хотел бы вернуться к тому, что, мне кажется, в наибольшей степени как раз с Богом-то ближе, скажем так, к небу, или создают некоторые возможности для этой связи два возраста – детство и старость. И вот последний тип старости или тип старческого этоса, который я не описал, хочу к этому вернуться, где как раз и возникает эта особая возможность и, может быть, особый авторитет старости. Да? Почему? Потому что сама близость смерти и как бы постепенное отвязывание от мира, от обязанностей, которые есть перед обществом, перед людьми, перед самим собой, они делают человека как бы свободным, как бы возраст помогает освободиться от страстей. То есть ведь и увидеть мир, и людей, ну, скажем, каким-то более чистым взглядом. Почему? Потому что обычно мы смотрим на вещи через свое «я», через призму вот этого субъекта, который утверждает себя, реализует, который кому-то должен, и которому кто-то должен, да, и как я выгляжу на фоне других. Человек этим озабочен, как я сам к себе отношусь. Все ли я сделал, что я должен был сделать? И вот если человек выбирает в старости или как бы сознательно принимает позицию перестать гнаться за этими целями, за этим будущим, если он способен, ну, скажем так, не жить под гнетом прожитых лет, возвращаясь все время к каким-то хорошим или плохим, но событиям прошлого, а когда он способен целиком быть настоящим. Вот это перекликается с тем, что я писал о ветхом. И поэтому эту старость я называю мудрой старостью, этот тип старческого этоса.
Вот можно я
ветхой старости.
Цитату прочитаю из «Премудрости Соломона», Ветхозаветной книги. Замечательная цитата, как раз то, о чем ты говоришь. «Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст старости». Вот. Причем ее можно понимать двояко. Можно сказать, что вот в старости страсти нас оставляют, и мы начинаем более уравновешенными, трезвыми быть, да, каяться начинаем. А можно подумать, что ведь и молодой человек может обрести беспорочную жизнь и тем самым обрести этот возраст старости, то есть возраст мудрости, да, которая пришла к человеку, вот как, допустим, к иеромонаху Клименту Задорогольму, духовнику Леонтию, который ушел в Оптину пустынь, в общем, будучи молодым человеком, да, приват-доцентом Московского университета.
Вот то, что я говорю о мудрой старости или о ветхой старости, это, вообще говоря, ситуация, в которой человек может оказаться в любом возрасте.
А преподобный Сергий, видение отроку Варфоломея, он же в 13 лет ушел себе пустыньку рубить.
Если мы говорим о монашеском пути, да, то понятно, что монах, в сущности, он себя ставит в ту позицию, в которую обычный, простой человек, силой времени, силой возраста, он приходит к концу жизни. Знаете, и если все-таки святых и подвижников мало, то старость дает каждому оказаться в ситуации вот этого бытия в настоящем, этой полноты присутствия, не привязанной к своему «я», к своим желаниям, к своим планам, а смотреть на мир и на ближних вот этим взглядом полным приятия и любви, не привязанной к моим целям, интересам и страстям. То есть, собственно говоря, здесь каждый оказывается ближе к Богу, ближе к вечности. И вот воспользоваться этими возможностями, именно возрастными, которые даются абсолютно каждому, конечно, тому, кто дожил
меня,
до
знаешь,
старости.
Меня, поразило, это, поразило
кажется, очень важно.
Проповедь священника. Я вот был на отпевании сегодня по грустному поводу. Ушла из жизни коллега, и батюшка сказал, а вот что она оставила в мире? Ну, она оставила свои дела, она оставила свои книги, своих учеников, но прежде всего она оставила вас, которым она подарила свою любовь. Ну, вот теперь вы эту любовь и несите дальше. Вот, то есть это поразительная мысль, что надо зажечь друг друга этой любовью к людям. И, наверное, у пожилых людей, у них есть особый дар. Вот если они правильно, достойно прожили свою жизнь, если Бог наградит их достойной старостью, без безумия, да, без гнева, вот, нести эту любовь, этот светоч, который согревает даже, может быть, без каких-то дел или оставленных наследств, или каких-то переданных нам квартир в наследство, но это очень-очень важное качество.
То есть это время для агапы. Старость – это не просто это время для любви, но для какой любви? Той, которой нам трудно, мы должны ей следовать, но нам трудно. А старость дает для этого, может быть, наибольшие возможности.
Время, которое остается. Время для агапы.
Любовь не для себя.
Давай на этом закончим нашу программу. В эфире был Сергей Лишаев. Мы говорили о философии возраста. До новых встреч в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.